Сегодня я хотел бы попробовать дать некоторый экскурс в историю христианских ересей, точнее говорить, около христианских зачастую. Тот тезис, который я хочу обосновать, скажу в начале, он достаточно прост. Как правило, ереси рождаются в полемике с ересями. Это первый тезис. И второй тезис. Ересиархи – это обычно миссионеры. Вот. Профессиональный риск катехизатора и миссионера – стать еретиком. Даже не просто еретиком, но и ересиархом, создателем ереси. Обычно, знаете, даже вот в житийной литературе создается такой вот образ еретика, как злостного провокатора, который вот притворялся только православным, а сам вот душу дьяволу давным-давно продал. И вот только притворяется христианином и священником ради того, чтобы побольше невинных овечек увлечь бездну сатанинскую. Это естественно такая характерная черта средневековой книжности, когда, ну, вы знаете, вот это некоторая особенность такого православного средневекового мышления, когда человек лишается права на ошибку. Как вот, может быть, простите, я приведу пример совсем уж нехороший. Как вот в 30-е годы, вот тоже считалось, что у человека нет этого права, что если какой-то инженер что-то неправильно рассчитал, он может рухнуть, так он специально так рассчитал. Это ему японская разведка так заплатила. Вот бывают такие состояния в жизни общества, когда человек лишается права на ошибку в глазах всех остальных. А увы, это такое, если уж не право, то черта такая неизбежная, неустранимая нашего мышления. Вот. Поэтому не всегда нужно в человеке ошибающемся видеть именно еретика. Кроме того, очень часто человек ошибается в тех вопросах, по которым церковь-то еще не вынесла никакого суждения. И поэтому он ошибается не в противоречии догме, не в противоречии церкви, а он ошибается по отношению к истине, но к истине, которая еще не выявлена, которая еще не сформулирована достаточно внятно. И поэтому действительно можно сказать, что ереси бывают двух типов. Действительно, бывают ереси, которые сознательно рождаются в сознательном противостоянии церкви. Такие ереси бывают. Классический пример такого типа ереси, скажем, масонство и связанные с ним течения. Движение розенкрейцеров, скажем, теософские, оккультные ложи, новая Акрополь, антропософия. Это движение, которое совершенно сознательно противопоставляет себя церкви. И именно скорее из ненависти к церкви, чье учение они знают и понимают, сознательно противопоставляют себя ему. Но бывают ереси другого типа, которые рождаются из ошибки. Которые рождаются из желания внятно растолковать христианскую истину. Но и дело в том, что поскольку такого рода катехизатор должен стремиться, как любой преподаватель, любой проповедник, стремиться сделать церковную истину удобовразумительной и понятной, то естественно, что он стремится говорить на языке внешнем, на языке улицы, на языке толпы. Знаете, можно спорить о том, в храме должны мы молиться языком особым или языком улицы. Вот совершенно очевидно, что проповедовать-то мы должны языком улицы. Если мы с вами проповедовать в церковно-славянске начнем, то совсем плохо станет. Вот. А язык это заведомо грязный. Вот. И в таком случае богослов, проповедник идет путем Христа, который пришел не к здоровым, а к больным, которые имеют нужду у врача. И надо брать грязные слова, грязные привычки мысли. Грязные в смысле. В том смысле, что у этих слов, у этих словосочетание есть своя предыстория. Эти слова, которые уже захватаны. У них есть свои смыслы, к которым притерлись, к которым привыкли. И ты говоришь какое-то слово, и в сознании слушателей немедленно начинается ряд ассоциаций, которые с этим словом связаны. Вот понимаете, поскольку христианство приходит в мир не от создания мира, не от создания языка. Это Адаму было хорошо, он нарекал имена животным, и все. А с тех пор уже много тысячелетий жираф называется жирафом, рыба рыбой. Знаете, вот у каждой вещи как бы вот эти слова, язык создан, слова созданы, и этими словами надо говорить о том, что миру было неизвестно. Известными словами говорить о неизвестном. Вот это вот всегдашняя такая сложность и даже трагедия богословия и проповеди. И очень легко переступить ту грань, когда ты стремясь сделать свою проповедь понятной, делаешь ее уже не христианской. Потому что она слишком понятна. Одно дело, когда проповедник использует слова, использует штампы языческой мысли, но он четко понимает, в каком именно отношении он берет это слово, в каком именно отношении он позволяет мысли течь по стереотипному руслу, а когда он скажет «стоп». А вот дальше, да, вот эту цепочку заключения прошли, а дальше, вот подождите, привычный вывод из этого не делайте ни в коем случае. От привычных ассоциаций откажитесь, дальше вот эта аллегория, эта притча дальше не работает. А бывает иначе. Бывает, когда аллегория и связанные с ней ассоциации влекут ум человека сами. И когда человек значит, как в развитии любой страсти, потому что бывают страсти интеллектуальные, когда некоторая идея, пусть даже очень красивая, поражающая, она так поразила сознание, что человек влечется за ней, даже не очень думая о том, какие в конечном счете потом из этого последуют выводы. Ну, возьмем даже Евангелие. Вот есть там притча о том, что если смотрите, там, скажем, будьте как птицы небесные, которые не сеют и не жнут. Понимаете? Это же ведь не означает, что мы должны нести яйца. В этой притче есть некоторый свой контекст, в котором она справедлива. Но если мы попробуем в другом контексте уподобиться этим птицам, у нас вряд ли что получится. Вот. Ну ладно, предположим, эту притчу никто вроде так не понимал, но другие слова Христа часто понимали как бы так, как не должно было понимать. Достаточно вспомнить, скажем, притчу о скопцах в Царстве ради Божия. Помнить Оригена, например, поняв слова буквально, буквально оскопил себя. Или, скажем, Христос предположительно говорит, то есть предположительно, чтобы понять, чтобы ценности для нас, смыслы стали яснее, что если кто соблазнит одного из малых псих, то лучше было бы, наверное, повесить ему жернов мельничный на шею. А потом ведь чуть ли не в уголовный кодекс эти слова начали вставлять. Да, вот. Одного соблазнил, мельничный жернов на шею, два мельничных жернов. И так далее. Так вот, если это даже так бывает теми притчами, которые в Евангелии есть, и словами, которые есть в Евангелии, то тем более, когда проповедник привлекает материал не церковный, тем более есть свои опасности, что привычка слов, колея слов окажется сильнее воли возницы. И эти слова, эти привычные штампы нас привлекут за собой, совращая, собственно, евангельского пути, и тогда получится то, о чем предостерегал апостол Павел. Начинается рабствование философии мира сего. Так вот, теперь, да, ну это профессиональный риск. Сколько это риск, то его, дело в том, что его и нельзя избежать. Очевидно, катехизатор должен жить в этой рискованной ситуации. Просто тем, наверное, внимательнее должен следить, в конце концов, за собой и своими словами. Кстати, из этого следует и еще одно обстоятельство, которое достаточно живо дает себя знать в современной нашей церковной жизни. Катехизатор должен говорить на языке внешнем и должен говорить так, чтобы было понятно внешне. А теперь представьте себе, что такой человек, он проводит некоторый урок с такими внешними людьми, ну, с детишками, представьте себе, с детишками разговариваете, и вы им приводите какие-то там образы, там, не знаю, ну даже, ну простите, ну не знаю, какую-нибудь там, просит даже их нарисовать что-то и так далее. И вот дети у вас первоклассники рисуют там копию иконы, там, скажем, Иверской иконы Божьей Матери. И тут вдруг к вам заходит студент экономического факультета и говорит, и это у вас Иверская Божья Мать? Да что ж вы тут, понимаете, кощунством занимаетесь и так далее и тому подобное. Это разве православная икона, только смеете профанировать православную святыню и прочее. Вот. Очень часто так бывает, что речь человека обращена к внешним с тем, чтобы подвести их к церковному порогу, и она, конечно, очень упрощенна. Это молочко. А подходит такой заслуженный аскет России к нему, вот, который только фарфорком питается, и говорит, что ты у тебя тут понимаешь, молочко даешь, да? Нет, надо только твердой просворки. Вот ты там понимаешь, что это слово неправильно сравнил, это не так сказал. Тогда. Я вам на первой лекции рассказывал, кажется, такой пример, да, когда один батюшка в академии церковь с самолетом сравнил. Да. Ну вот, вот, приходит вот другой, вот, говорит, так посмел. Вот. Ну а теперь обратимся в историю. Как бы всем известно, что языческий мир, мир Римской империи, времен явления Спасителя, ожидал и чая некоторых откровений. Всем известно, что этот мир язычников, он готов был принять некоторую всеобъемлющую религию. Неважно, откуда она пришла, из Персии, из Иудеи, из Египта, из Греции, откуда бы она ни пришла, но жажда такой единой, как бы все примиряющие религии, была чрезвычайно велика, как сегодня. И евангельская проповедь, конечно, она легла на эти ожидания. Но дальше произошло то, что происходит всегда. Когда человек слышит евангельское слово, перед человеком стоит выбор. Или перетолковать свою жизнь в свете Евангелия, или перетолковать Евангелие по желаниям своей жизни. С одной стороны, Евангелие, Слово Божие, толкует нас, судит нас. С другой стороны, конечно же, мы все время толкуем и судим Евангелие. Евангельское возвещение. Так вот, языческий мир достаточно четко разделился. Евангелие было как бы принято многими, но не все отдали себя в послушание Евангелию. Множество людей предпочли наполнить проповеди апостолов теми смыслами, которые были для них привычны. Начинается как бы двойной процесс. С одной стороны, в течение 2-3 столетий церковь вбирает в себя то лучшее, что было в греческой мысли. Вбирается учение о логосе, нравственность, нравственные поучения, проповеди, стоиков и так далее. Ну, много таких примеров. Достаточно сказать, что, вот, скажем, книга святителя Авросия Медиоланского об обязанностях священнослужителей написана по образцу книги Цицерона об обязанностях чиновников. Климент Александрийский зачастую просто целыми страницами от лица, как от своего собственного лица переписывает нравственные поучения, примеры стоиков и так далее. Это нормально. Я вам уже говорил, что церковь отовсюду берет то, что считает своим. То, что учит правде истинной любви, где бы это ни было, только признает солнечным зайчиком. Берет к себе, чтобы вернуть дар назад Творцу. Но происходит в это же время и другое. Значит, с одной стороны, церковь пробует ассимилировать, переварить язычество. Но и язычество пробует переварить христианство. Результатом второго пищеварительного процесса оказался гностицизм. Оккультизм ранней христианской эпохи. Вы знаете, довольно есть такая интересная, популярная книга под названием «Апокрифы древних христиан». Сборничек такой, апокрифический Евангелие. Вот эта книжка носит заведомо ложное название. Потому что это не апокрифы древних христиан. Это апокрифы древних псевдохристиан. Надо понимать сразу. Вот сегодня очень многие такие светские, а иногда даже церковные исследователи, полагают, что это действительно какой-то круг литературы, который вращался в церковной среде. Однако же, когда мы обращаемся к этому кругу памятников, нам всегда надо задавать вопрос, чья это точка зрения? В каком кругу возникло это Евангелие? В каком кругу написана эта книга и, соответственно, чьи взгляды она выражает? Так вот, эти апокрифы можно разделить, очевидно, на три большие группы. Первая группа, которую действительно можно назвать апокрифом древних христиан. Это довольно большая, самая, может быть, большая группа из известных нам. Это книги, которые выражают, в общем-то, церковную точку зрения, но которые, во-первых, написаны позднее апостольского века, и являются псевдонимными такими. Им приписаны авторы, которые их написали. Во-вторых, эти книги не являются, собственно, боговдохновенными. И, между прочим, это очень заметно. Просто даже при всем желании хорошо относиться к этим книгам, все равно видно, что это благочестивая, хорошая, но чисто человеческая литература. И в-третьих, это книги, которые написаны, явно написаны по желаниям человеческих сердец. Может быть, хороших сердец, верующих, очень православных. Но вот чувствуется, что они написаны с тем, что вот некоторая вот такая благочестивая фантазия с тем, чтобы вот, ну, восстановить какие-то вот еще события, еще детали и так далее и тому подобное. Вот, скажем, какая-нибудь книга типа там «Деяния апостола Фомы», может быть. Вот. Или там, ну, вот, скажем, там, ладно, известно хуже всем, какая-нибудь книга типа «Земная жизнь Божьей Матери». Вот типичный апокриф. Сам все вполне благочестивый, в нем нет каких-то вероучительных нарушений. Но понятное дело, что это не боговдохновенная книга, и даже в качестве исторического такого источника вряд ли она может использоваться. Ну, правда, в свою очередь, этот апокриф опирается на какую-то католическую книжку. Ну ладно, эта книжка-то поздняя, 19 века, а от них не более древняя. Но тем не менее, вот, понимаете, огромное число там церковных преданий, даже праздников, происходит из этой апокрифической литературы. Скажем, рассказ о том, как апостолы делят между собой страны для того, чтобы пойти в те или иные места. Путешествие апостола Фомы в Индию и прочие вещи. Вот там, в этих книгах, есть много действительной духовной мудрости. Действительно. Это книги, которые действительно являются в полном смысле слова апокрифом. То есть некоторые такие отделенные книги, понимаете? Вот одно дело запрещенная книга, другое дело отделенная. Вот это книга, которую церковь отказывается читать в храме. Книги, которые церковь отказывается читать вслух. Не потому, что они слишком тайны, но просто потому, что они не боговдохновенны. А дома читать, пожалуйста, для домашнего чтения очень хорошо. Вот вам, скажем, пример из апокрифического деяния Фомы. Удивительный совершенно рассказ. Итак, Фома приходит в Индию, где его нанимает плотником, покупает в качестве плотника, точнее говоря, некий Раджа, местный царь, царек небольшой. И он говорит, ну давай, какой дворец ты мне будешь строить? Ну, Фома ему быстро рассказывает, вот здесь это будет, здесь это, на местности, что называется, показывает план. Радже очень нравится, говорит, ну хорошо, строй, когда начнешь? Сейчас? Он говорит, нет, не сейчас, месяц через три. Ну, Раджа поражал. Так месяц через три сезон дождей начнется. Зима начнется. Куда надо весной, летом строить. Вот. А ты зачем отправишь? Он говорит, нет, ничего, подождем до осени. Ну ладно. Ждут до осени. Раджа живет в старом дворце, где-то довольно далеко. И Фома все время от него требует денег. Дай деньги там. Вот на это построить, там, на фундамент, там, на колонны, там, на мрамором полы построить. Проходит несколько месяцев там. Фома говорит, теперь крышу надо золотом покрыть, да и золото побольше. В общем, Раджа почти ни с чем остается с этим строительством. Вот. А Фома ничего не строит на самом деле. Там даже яму ни одной не вырыл на этом месте. А все эти деньги он раздает. Нищим, больным, нуждающимся раздает. Вот. Ну, конечно, эта афера становится известной. Вот. И Раджа вызывает Фому, видит, что ничего не сделано, арестовывает его, бросает в тюрьму. В это время умирает брат Раджи. И похоже, что какой-то даже чуть ли не старший брат. Вот. Умирает. Очевидно, он был праведником. Попадает в Царство Небесное. Хотя не был христианином, был язычником. Вот. Попадает в Царство Небесное. Воет ему там, показывает, где что. И вдруг он видит дворец несказанной красоты. Он подходит, спрашивает, что это такое? Он говорит, как? Он говорит, могу я вот здесь? Я его спрашиваю, где хочешь, вот там остановись. Говорит, вот в этом дворце могу я хотя бы комнату купить? Он говорит, нет, не можешь. А чей это дворец? Он говорит, твоего брата. Слушай, боже, как это у него так? Ну вот так, это тот дворец, который построил ему тот Фома, которого выбросили в тюрьму. Ну, брат Раджи совершенно поражен, и говорит, слушайте, а могу я сходить вот, по притчам? Сходить на землю и своего брата предупредить? Он говорит, ну хорошо, сходи. Он возвращается на землю, идет к брату, говорит ему, что ты знаешь, такой дивный дворец, вот, у тебя там есть, ты можешь продать мне его? Раджа умный, он говорит, что нет. Если дворец на небесах не продается, я тебе его не продам. И, в общем, дело кончается тем, что они освобождают Фому из тюрьмы, естественно, он им проповедует Христа, они принимают крещение, совершают Евхаристию, вот, все очень хорошо кончается. Текст, конечно, очень интересный со всех точек зрения, то есть, скорее всего, это начало третьего века, но что очень интересно, во-первых, Раджа крестится в ванной комнате, во дворце в своем старом, земном. Это очень интересно, потому что Дидахе в начале второго века предписывает крестить в проточной воде. Значит, вот мы с вами видим, что уже к началу третьего века эта практика уже как бы расширяется, меняется. Вот. Очень часто, потому что сегодня тоже такие обновленцы церковные или протестанты говорят, что зачем вы там в баптистериях, в бассейнах крестите, там, в храмах, в купелях. Есть же вот в течение 12 апостолов в проточной воде, там апостолы тот же самый как раз крестит деяния апостолов, собственно, не может крестить тоже в реке, в проточной воде надо и так далее. Мы с вами видим, что уже из этого текста, где-то в начале третьего века крестили в воде. Там есть описание, как Фома творит крестные знамения. Вот, несколько раз специальный термин такой употребляется. Евхаристию совершает. В общем, вполне церковный текст. И в котором есть очень глубокие и красивые повествования. Вот, ну, надо ли эти повествования как бы воспринимать за чистую монету или нет? Но здесь сложно. Дело в том, что как бы историки по этому поводу дискутируют, потому что, в принципе, в буддийской литературе есть абсолютно такая же притча. Вот, о строительстве дворца на небесах, то есть задачи нищим и так далее. Вот, и все время возникает вопрос, кто на кого влиял. Вот. В результате вот, это христианское влияние, то, что в буддизме эти притчи показались, или наоборот. Ну, в Индии всегда очень тяжело датировать, четко датировать тексты. Так что это спор вечный. Но, тем не менее, вот перед нами хороший, вполне добротный текст. Церковь его не признает, тем не менее, за священное писание. Для духовного назидания, пожалуйста, читайте. Как вот признавать, что все, что здесь сказано, есть абсолютная правда, и что вот действительно это есть священное писание, нет, церковь здесь отказывается. Дальше есть круг текстов, в которых люди, вот уже чисто уже такое человеческое творчество, пробуют восполнить какие-то те детали, нехватку которых они ощущают в канонических Евангелиях. Потому что даже Евангелие детства Иисуса, Евангелие Марии, вот такое. Для этих книг характерно фантастическое обилие чудес. Тот как раз признак такой народной мифологии. Чудеса громоздятся на чудеса. Какое-то, собственно, духовное дело, наверное, даже здесь несколько в стороне остается. Вот. А Христос прежде всего чудотворец. Вот он маленьким, там, лепит голубей, там, превращает из глины, превращает живых, или, скажем, там какой-то учитель в школе ставит Иисусу там двойку, Христос немедленно его убивает, рядом ставит. Вот, как-то и трехлетний Иисус играет в песочнице, какой-то мальчик там, это, там его песочный замок разрушил, естественно, Иисус тоже его убивает. Вот такого рода вот вещи. В общем, с одной стороны, конечно, все неприятно, но главное, что это, конечно, плод каких-то таких фантазий. Но есть, но при этом как бы вот ничего более серьезного в этих книгах нет, то есть более антицерковного. Но вот есть такая не очень продуманная фантазия, но не очень. Что еще характерно вот для этих двух кругов апокрифических текстов? Их характерный признак. Крайний аскетизм. Я бы сказал, не евангельский аскетизм. Отвержение брака как такового. Не просто там распутство или там греха. Брак как таковой есть скверный. Поэтому вот эти вот апокрифические деяния апостолов, они полны описаниями. Кто-то, ну, апостол проходит через какую-то деревню или город, там играется свадьба. Ну, понятное дело, что на самом деле он не играется, потому что апостол начинает проповедовать, тут вся свадьба кончается. И все дают честные пионерские, что они будут гадать с сестрой и никогда больше не будут. Так что это, конечно, противовес сражение апостола Павла, который утверждает, что брак чести на ложе не скверный. Но опять это некоторый такой монашеский радикализм. Это не ересь в чистом виде. Это некоторое такое экстремистское добродетель, но ничего больше. Это еще не ересь, это не уже учение, это не оккультизм. Вот. Но есть другой круг текстов, который является гораздо более опасным. Вот. Это действительно уже такие запрещенные книги. Да, простите, еще один круг текстов, который надо сказать. Есть еще круг даже вот Евангелия, типа Евангелия Фомы, или, пожалуй, Евангелия Филиппа к ним относится, которые не содержат в себе практически ничего такого, с чем церковь не могла бы согласиться. В них нет особых фантазий, они более-менее выдержаны. В основном это сборники изречений Христа. По большей части все слова Христа, которые в них приводятся, есть в канонических Евангелиях. Ну, может быть, 20% других. Из них часть является вполне добротными и даже святыми отцами использовались. Ну, скажем, много отцов цитируют, кажется, из Евангелия от Фомы, если не ошибаюсь, где воскресший Христос говорит: «Я не демон бестелесный». Утверждает реальность воскресения плоти: «Я не демон бестелесный». То есть, возможно, что там есть некоторые истинные логии в словах Христа. Тем не менее, эти Евангелия не приняты. Да, да, и там есть несколько суждений, которые могут казаться несколько непривычными, но при некотором искусстве экзегетики и они могут быть вполне встроены в общий строй христианского мировоззрения, типа там слова Христа, типа того, что «раскали камень, и я там, сруби дерево, и я там», и так далее. Конечно, это может истолковать пантеистически, да, но на самом деле действительно христианская вера в вездесущность Творца и это утверждение, собственно, божественности Христа. Так что в этом нет ничего особо страшного. Вот. Хотя, вновь говорю, у современных культистов эти цитаты становятся антихристианским, если мы будем. Тем не менее, эти Евангелия не были приняты. Почему? Не на основании того, что в них есть, а на основании того, чего в них нет. Потому что вот для этого круга так называемых Евангелий характерна такая еретическая урезанность. А именно, в них, как правило, полностью отсутствует этика. Есть заповеди о том, что необходимо познать Бога, стремиться к Богу, к чистоте, к познанию, к любви божественной. Но в них полностью отсутствуют притчи и слова Христа о любви к людям. Вот это уже не просто такой экстремизм добродетели, а это уже еретический экстремизм. Когда забвение мира оказывается забвением людей. Мир понимается не как совокупность страстей, а как реальные люди. Ну, а дальше уже лежат как раз тексты, в которых явным образом содержатся некоторые фантазмы. И фантазмы уже не просто там сюжетные, несколько деталек приобщить к евангельским рассказам. А в них уже сказывается совершенно другое восприятие Бога, мира, человека, чем это есть в Новом Завете. Какие же основные? Это начинается уже мир ереси. Ну, а за пределами такого рода еретических, собственно говоря, Евангелий, лежат уже гностические тексты, однозначно уже не христианские или антихристианские. Там тоже надо иметь в виду, что когда речь идет о гностицизме 2-3 веков, надо иметь в виду, что был гностицизм околохристианский, был гностицизм чисто языческий и был гностицизм иудейский. Поэтому это тоже надо различать. Итак, что же объединяло? У каждого гностика были свои откровения, свои системы. Что же объединяло их в целом? Первое. Радикально резкое отношение к Ветхому Завету. И это очень интересно, понимаете? Вот для меня это некоторая загадка. Почему гностики 2-3 веков так ненавидят Ветхий Завет? Нет, я понимаю, что для внешнего читателя Ветхий Завет малоприятная книга. Но вопрос заключается в другом. Мало ли на свете неприятных книг? Почему надо топтаться было именно на Ветхом Завете? Почему у этих гностиков нет гневных страниц, обличающих Гомера и жестокость его богов? Почему они не разбирают противоречия вавилонского эпоса? Почему их совершенно не волнует принципы несправедливости в истории Египта или Рима? Там несправедливые законы там или где-нибудь применявшие. Почему у них именно такая вот иудеоцентристская позиция? Мне кажется, это можно объяснить только одним. Знаете, ну, какой-нибудь римлянин, даже если он обратился в оккультизм, он не будет самоутверждаться за счет разрушения религии провинциального народа, вот этих евреев, живущих на окраине империи. Грек Афин тоже за счет ниже своего разумения, он скорее вступит в некоторую полемику с примитивными суевериями своего собственного народа. Очевидно, все-таки вот этот гностицизм, околохристианский, все-таки это очевидно чисто еврейское порождение. Язычники, они при случае, может быть, ассимилировали немножко Евангелие, но они просто строили какую-то мировую систему. А очевидно, вот такая специальная ненависть к Ветхому Завету могла родиться только у людей, для которых это была какая-то все-таки, у которых были свои счеты. Вот они когда-то, может быть, в этой системе росли, или их ближние, их родные, их друзья постоянно апеллируют к Ветхому Завету. И поэтому необходимо было найти аргументы, чтобы отбросить Ветхий Завет. С его законом, и с его, в частности, даже нравственным заповедям. Отсюда, между прочим, достаточно важный вывод, что церковная традиция, несмотря на то, что она вступила в мир, ведя явную, очевидную полемику с иудеями и их законом, законом и законничеством, тем не менее, именно благодаря христианской традиции Библия была сохранена для человечества. Сегодня очень часто как раз таки еврейские пропагандисты говорят о том, что церковь украла у нас Библию, церковь там уничтожила древнюю религию, там, благочестие и прочее, прочее. Ничего подобного. Только церковь это и сохранила. Потому что если бы Ветхий Завет остался без нового, если бы Новый Завет не пролил другой свет, высший свет, на пути ветхозаветного Израиля, то, конечно, эта книга была бы и книга, я думаю, даже сам народ были бы уничтожены язычниками по мере того, как они знакомились поближе с этой книгой. Как сегодня, вот посмотрите, сегодняшние язычники, эти неорусские язычники, вот, как они, скажем, их взгляд на Ветхий Завет. Для них это страшная книга, для них это какой-то такой памятник антисемитизма, прежде всего. Вот такой взгляд был у некоторых древних язычников, в частности гностиков. Значит, церковь, вступив в полемику с гностиками, в частности, начала отстаивать древний закон. Вот. Были очень интересные, очень глубокие аргументы у древних отцов церкви, но это отдельная тема, надеюсь, когда будете патристику изучать, это вспомните. Это тем более важно знать, потому что вновь и вновь напомню, нет ни одного богословского сюжета, ни одного богословского спора, который бы утонул во тьме веков. Ереси, к сожалению, бессмертны. Они вновь и вновь возрождаются, вновь и вновь приходят к нам. И поэтому то, с чем боролись святые отцы, нам необходимо знать, потому что это живо сегодня, к сожалению. Да. Значит, вот, с одной стороны, отвержение закона. Закон же отвергается почему? Моралистику оставим в стороне, а основные мотивы для отвержения таковы. Во-первых, библейский Бог прямо творит материальный мир. Для гностиков материя – это источник всяческой скверны, и поэтому, по их мнению, истинный Бог с материальной вселенной связаться просто никак не мог. Это ниже его достоинства. Отсюда естественный вывод. То есть вот та некоторая идеальное первоначало, о котором мыслят гностики, оно далеко от мира, и оно не вмешивается в дела мира. И оно всячески гнушается плотью. Поэтому, во-первых, библейский Бог – это Бог маленький, Бог немощный, заблудившийся дух, который чуть ли не с похмелья сотворил материальный мир. Там у них есть очень сложная система мифов, которая вот, показывает, каким образом этот дух был введен в заблуждение и почему он решил создать материальный мир. Ну а что касается Христа, то он рангом повыше. Рангом повыше. Но поскольку он тоже воплотился, это невысокий дух, дух невысокого достоинства. Вот в некоторых такого рода сект мироздание будет выглядеть так. Вот, после долгой-долгой предыстории, там всяких там битв, падений, трагедий на небесах, в конце концов, некоторый там выкидыш, случайно рожденный Софией, премудростью какой-то Божией, которая тоже сама не является истинным Богом, вот этот вот выкидыш под названием Ялдабаоф, вот он создал этот мир, наш земной шарик, нашу систему, и возомнил себя истинным Богом. Вот. И когда об этом стало известно в высших мирах, там сначала смеялись, потом решили, пожалели людей, и думали все-таки, почему? Это София как бы начала ходатайствовать, потому что она успела кусочек свой вложить в человеческие души. Кусочек Софии есть в каждом из нас. Поэтому София хочет кусочек себе вернуть. И поэтому она как бы тоже на небесах договорилась, что надо бы этого Елдобаоха свергнуть. И как? Вот тогда посылается, что на землю Христос, который является существом каким-то промежуточным, похоже, между Софией и Елдобаохом, то есть вот как бы в этой небесной табеле о рангах, если София, скажем, носит звание, там, скажем, генерал-майора, Елдобаох это майор, а Христос где-то подполковник. Вот так. И вот Христос приходит на землю, и его смысл, вот как бы, проповеди, вознесение, потом самое главное происходит во время вознесения, когда Христос возносится через все эти бесконечные небеса, бесконечные миры, вот, он попутно сообщает Елдобаоху, что ты, парень, ошибся, ты не главный Бог. Вот. Это была главная его миссия. Сообщить, что Елдобаох не главный вселенной, и это и означало некоторое спасение. Вот. А есть еще некоторый более высокий отец. Итак, у гностиков, соответственно, было две любимые идеи касательно Христа. Первое. Христос не есть источник всякого бытия. Он полубог. Во-вторых, он не есть настоящий человек, он получеловек. Он казался человеком, потому что дух такого ранга, как Христос, всерьез соединиться с плотью никак не может. Вот поэтому, например, Маркион, такой гностик, составляя свое Евангелие, он взял в основу Евангелия от Луки, но отбросил из него все, что касалось Рождества. Вот это его не устраивало. Рождество отделает. Там было много разных концепций. Согласно одной из них, например, Иисус и Христос – это разные существа. Иисус – это сам по себе праведник, а Христос к нему подселился. Как некоторый высший дух, он зомбировал собою Иисуса. Но затем вовремя убежал. Потому что когда Иисуса вели распинаться, Христос этого не хотел, и поэтому он вовремя улетел. А распинали Иисуса. Но это уже было не важно, потому что Христос главного проповедовал, а умирать ему было ни к чему. Согласно другой версии, когда не то Иисуса, не то Христа вели на распятие, там всегда проблемы возникают, то он, ну опять, ему тоже не хотелось умирать, поэтому он зомбировал на этот раз Стивена Кириянина. Вот. И распяли, и римляне думали, что распинают Христа, а распяли на самом деле Стивена. Вот. А Христос спокойно стоял в стороне и наблюдал, потом в Индию ушел. Вот такого рода мифов там возникало довольно много. Но все-таки вот отметим характернейшие интонации. Во-первых, Христос не принадлежит к миру людей и в принципе не может принадлежать. Во-вторых, он и не является в собственном смысле Богом. Полубог, получеловек, промежуточное существо. Вот эти фантазии гностиков, они и задали тему для христианского богословия на тысячу лет вперед. Был поставлен вопрос, как Христос, единый посредник, соединяющий Бога и мир людей, как он соотносится с Богом, первый вопрос, и второй вопрос, как он соотносится с людьми. Что касается, исторически первым возник именно второй вопрос, то есть отношение Христа к нам. Он человек или нет? Знаете, если бы сегодня мы с вами вышли на улицу и начали проповедовать, то, наверное, главную цель, которую мы себе поставили, было бы доказать людям, что Христос истинный Сын Божий и воистину Бог. Вот удивительно, что если мы посмотрим внимательно на Новый Завет, мы увидим, что апостолы там проповедуют совершенно другой тезис. В том смысле, что они активнее всего настаивают на другом тезисе. Их задача состоит в том, чтобы убедить людей, что Христос – это человек. О том, что мы видели своими глазами, о том, что ощущали своими руками, слышали своими ушами. Об этом мы возвещаем вам. Человека Иисус Христа. Поэтому нередко современного человека при обращении к Евангелию это даже разочаровывает. Вот он все ждет. Но когда же, наконец, апостолы ясно докажут, что Христос – это Бог, А они докажут все время, что он человек. Что он страдал, что в язвы его, в раны его можно было пальцы вложить. Что он ел вместе с апостолами и так далее и тому подобное. Что он ослабевал. Что он там молился, что он уставал, что он плакал. Вот то, что нас это сегодня скорее даже иногда раздражает в Евангелии. Ну зачем эти вот бытовые такие, слишком человеческие подробности? Нам бы больше вот о Троице бы рассказали евангелисты. А они, кажется, об этом не рассказывают. Почему? Да потому что, помните, как апостол Лука начинает свою Евангелие? Поскольку многие уже начали составлять Евангелие, то поэтому решил и я к тебе написать, брат Феофил. Значит, вот ноги, это очевидно такие, первые такие гностические интерпретации. В конце концов, даже в сегодняшней церковной жизни мы это с вами все видим. Происходит какое-то церковное событие, кто первым дает отчет об этом событии? Журнал Московской Патриархии или Московский Комсомолец? Вот так же во времена апостолов. Сначала появились гностические ложные версии, и как бы в ответ на них апостолы уже потом дают то же, что на самом деле было. Так вот, а с точки зрения гностиков, Христос с плотью не мог иметь никакого общения. Поэтому надо было сказать, что он воистину причастен к нам. Почему? Потому что если Христос не человек, то если он только казался человеком, то он не страдал. Значит, если у него не было плоти, то он не был причастен страданиям. Если он не был причастен страданиям, значит, он на самом деле и не умер, мы не ускуплены. Значит, и не было воскресения плоти. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша напрасная, вера ваша тщетна. И второе, что нужно было опровергнуть апостолам, это то, вот, вера в многобожие. Многобожие и многомирие. Вера, которая была у гностиков. Я вам уже говорил, что гностики готовы были считать Христа Господом нашего времени, нашего века. Своего рода князем мира сего. Но у других миров другие господа. И другие вселенные, другие миры. Там иные боги. Вот апостолам было важно доказать, что есть ли иные миры или нет, это не важно. Но во веки веков, все века и все миры происходят из этого единого логоса, из которого все и к которому все. Значит, вот тем самым рождается первая проблема христианского богословия. А именно, в каком отношении логос, как Сын Божий, относится к нашему миру. Его было доказать тождество Бога Ветхого Завета и Бога Евангелия. Для гностиков это два разных Бога, как и для современного Виссариона, лжемессии. Он тоже самое заявляет, что Бог Ветхого Завета это плохой Бог, а вот Бог Евангелия это хороший. Это старая сказка, еще гностическая. Евангелия, и он же пострадал на Христе. Понимаете, в чем дело? Когда мы с вами сейчас думаем о том, что вот надо доказать, что Христос был Творцом мира, нам с вами кажется, что идя этим путем, мы максимально повысим статус Христа в глазах наших слушателей. С точки зрения того мира, в котором проповедовали апостолы, сказать, что Христос Творец этого мира, означало максимально занизить статус Христа. Как? Так вот оно, автор на сцену. Мы в таком дурном мире живем, и вы говорите, что вот этот вот еврей его сотворил, мы так и думали. Значит, поэтому нужно было, утверждая это тождество, Бог Ветхого Завета, Явва Ветхого Завета и есть Иисус Христос, надо было при этом пояснить, что Бог при этом творец, творец нашего мироздания, что он благ, и что акт творения был актом любви. Той любви, из которого изошло все, что есть только в бытии. И наш мир, и даже если есть и иные миры. Прежде бывшие, будущие, или какие-то иные. Постепенно все-таки с гностиками удалось разобраться. Я должен заметить, что гностицизм едва ли не единственная ересь за всю историю церкви, которая была побеждена силой богословия, не прибегая к силе полиции. Все последующие ереси, конечно, сначала они побеждались богословски, но затем о богословской победе победившая сторона сообщала в императорский дворец. И указывала, где теперь искать врагов. А гностицизм – самая радикальная, самая глубинная и опасная ересь. Он все-таки был преодолен в доконстантиновскую эпоху. Силой духовного и богословского усилия церкви. Но при этом цена за эту победу оказалась также большой. В результате этой победы родились несколько новых ересей. Первая из них – ересь Ориген. Ориген – это вполне христианский мыслитель. Человек, который родился в христианской семье. Его родители были христианами. Это 185 год рождения Оригена в Александрии. В его имени, частью его имени является имя египетского бога Гора. Египтян. Он с детства рос в вере, и он был настолько благочестивым мальчиком, что даже его родители это видели, что бывает редко, должен заметить. Вот. И вот предание говорит, которое сохранил Евсевий Кисарийский в церковной истории, что его отец иногда по ночам подходил к постели мальчика, откидывал вверх одеяло и целовал его в грудь со словами «Это престол Духа Святого». Когда Оригену было 16 лет, арестовали его отца, как христианина. Ориген мечтал побежать и пострадать вместе с отцом в тюрьму, бежать к нему. Но его отговорила от этого мать. Но говорила как? Не аргументами. Аргументы на Оригена не действовали. Вот. Она спрятала всю одежду. Голым Ориген почему-то не решился бежать в тюрьму. Вот. Но после смерти отца Ориген... Он был старшим из детей в семье. Он ушел, чтобы не обременять еще с собой семью. Ушел, и его приютила у себя какая-то старая вдова-христианка, богатая вдова-христианка в городе. Женщина, она была, наверное, может быть, благочестивая, но ума недалекая. Потому что она давала у себя приют всем, кому не попадя. Только назовись христианином, она сразу дает. В частности, у нее жил некий еретик, пришедший из Антиохии, который, очевидно, последователем Валентиниана был, гностика. Так вот, что интересно. Ориген, хотя был еще вполне мальчишкой тогда, он очень четко понял, кто живет с ним под одной крышей. И вот удивительный пример. Он 3 года жил в этом доме, он ни разу не молился вместе с еретиком. Вот как бы там ни было, там общие трапезы, там или еще что-то, там собрание. Он радикально отказался. Никак нельзя было его заставить молиться вместе с ним. И в конце концов он убедил хозяйку выгнать этого еретика из дома. А затем наступает 202 год. 202 год. Время, когда начинаются гонения Септимия Севера, императора Септимия Севера. И Климент Александрийский, который был учителем Оригена местной церковной школы, вынужден бежать из Александрии. Ориген становится вместо него директором огласительного училища. Вы знаете, вот дальше начинается интереснейшая вещь. Значит, Ориген 18-летним юношей становится руководителем церковной школы. 30 лет он работал в этой должности. За это время минимум 7 его учеников были казнены. Самого Оригена не арестовывали, не казнили, не притесняли. Почему? Вокруг Оригена казнили все, а даже его отец был казнен. Климент Александрийский вынужден был бежать. Ученики Оригена казнили. Об Оригене знали все. Знаете, до такой степени, что однажды, когда в местной философской школе Платин, величайший философ поздней античности, читал лекцию, и вдруг в зал вошел Ориген, Платин прекратил свою лекцию, сказал, не говорить больше ни о чем. Присутствие Оригена не говорит ни о чем. Ориген, что называется, каждая собака знала. Почему его не арестовали, не казнили? А дело вот в этом самом законе Септимия Севера. Согласно этому закону, запрещалось обращение в христианство. Знаете, в некотором смысле это было облегчение. Запрещалось не быть христианином, запрещалось принимать христианство. Исповедовать христианство можно было, принимать христианство нельзя. То есть христианство было признано племенным культом, равным иудаизму. Как бы точно так же, этот закон говорил об христианах и об иудеях. Вот иудаизм в качестве племенной религии, там, на окраине Палестины, ладно, вы странные люди, у вас идолов нету, еще чего-то. Но тем не менее, живите, как бы это старое. Имперское сознание, любое имперское сознание любит традиции и не любит что-то разрушать. Вот точно так же римское имперское сознание, оно уважало традиции других народов. Если у вас так принято, пожалуйста. Знаете, мы скажем, сравним с Россией, скажем. Там, присоединяется там Бурятия и Калмыкия, скажем, к Российской империи. Во времена Екатерины. Уж Екатерина не то что православная, протестантка, по сути дела. Уж в ней это сколько такого евангелизаторского зуда должно было быть. Вот. Тем не менее, она не посылает туда миссионеров немедленно. Вот. А напротив, дает всевозможные привилегии местным ламам, буддистам и так далее. Так что они провозглашают ее. С тех пор Санкт-Петербург считается Шамбалой. Но это очень интересная деталь, что на самом деле в восприятии ламаистов Шамбала — это Россия. А в восприятии российских оккультистов Шамбала — это там. Но это ладно. Так вот, Септимий Север соглашается считать христиан таким племенным культом. Но с условием: вы за пределы своего племени не выходите. Вот если Ориген рожден в семье христианина, имеет полное право быть христианином. Но если какой-нибудь язычник примет христианство, он будет казнен. Вот поэтому в это же время, скажем, принимает мученическую кончину мученик Статьян, как новокрещенный. Там, в Карфагене там мученицы Перпетуи и Фелицитата. Они, по-моему, даже, кажется, вот за 20 дней до казни были крещены. А их учителя оставались живыми. И вот Оригена этот закон очень донимал. Он очень переживал от этого. Получалось, что он спокойно проповедует Евангелие, и он других людей приглашает на крест, на который сам не идет. Он очень от этого переживал, и был просто счастлив, когда его наконец арестовали, но уже там, на 70-м году жизни, уже в другое совершенно царство, на других условиях. Вот. Но все равно не казнили. Пытали, да, но все-таки умер. Умер он к своему собственному огорчению, Ориген умер на свободе, через 2 месяца после освобождения из тюрьмы. Так вот, когда Ориген стал преподавать, вот это очень важная деталь тоже для понимания всей этой истории. Только тогда, когда Ориген начал проповедовать Евангелие, только тогда Ориген занялся изучением греческой философии. Потому что издалека иногда кажется так, что он был воспитан в какой-то такой непонятной среде, и поэтому потом эти школьные предрассудки перенес в ограду церкви. Ничего подобного. Ориген был воспитан в строгой церковной традиции и начал учать философию из чисто миссионерских целей. Не из личного интереса, а для того, чтобы иметь общий язык с интеллигенцией александрийской. Вот у меня в семинарии был одноклассник, сейчас он уже епископ, слава Богу. Он как-то говорил так. Вот я был поражен при первом нашем знакомстве тем, что он, оказывается, университет окончил до семинарии. Дело вроде бы обычное, меня поразило то, что он-то из верующей семьи. Я понимаю, там, когда из неверующих семей сначала там нелегкий университет заносит, а потом уже там в семинарию надо идти. А здесь из верующей семьи парень, и по диаконам был, там, у своего владыки. Вот, и еще. Всегда, говорит, в детстве мечтал стать священником. И затем почему-то оказался в университете. Вот. Он говорит: так почему? Потому что, говорит, если бы я пошел сразу после школы в семинарию, я знаю, что сказали бы мои одноклассники, учителя и так далее. Сказали: а, это у него мозги не хватило, чтобы поступить в университет, поэтому там придурков в семинарию берут. Так вот, чтобы никто не посмел так сказать, поэтому я сначала поступлю в университет, вот, чтобы не давать повода ищущим повод, а уже потом пойду в семинарию. Вот это вот и есть логика мысли Оригена. Чтобы не давать повода ищущим повода, а всех приобрести для Евангелия, для Христа, он начинает изучать внешнюю языческую философию. Что происходит дальше? Значит, Ориген, естественно, прежде всего полемизирует с гностиками. И ему важно пояснить, что Христос – истинный Бог. Ориген даже употребляет, по-моему, термин «единосущный». сын из насущного отца. Тогда этот термин крайне редко употребляется. Так вот, дальше Ориген следует, это вот все ошибки Оригена начались с того, что он слишком рабски, слишком последовательно следовал церковной традиции своего времени. А именно, христианская мысль первых трех веков, движимая необходимостью полемики с гностиками, привыкла говорить о сыне как об инструменте, которым отец создает мир. Знаете, понятно, почему этот тезис был важен для христианского богословия. Гностики говорили, что хороший человек, хороший Бог мира создать не может. Но Христа мы любим. Чтобы это снять, христиане говорили, да, вы любите Христа. Так поймите, именно через Христа создан мир. Именно через Сына Божия создан мир. И поэтому приимите и Бога Отца также. Приимите и Ветхий Завет, потому что Христос автор двух Евангелий. Одно он написал в космосе, другое он дал нам во времена плоти своей. Итак, вот раннехристианская мысль не ставила вопрос о том, как Сын Божий соотносится с Богом Отцом в тайне Троицы, в вечности. Раннехристианская мысль редуцировала бытие Сына к функции инструмента. Чисто инструментально. Сын и Дух — это две руки Отца. Вот и все. Два инструмента. Это правда. Мир создан через Сына, и мир освещается Духом. Но это позднее пояснит святой Афанасий Великий и затем уже Василий Великий и другие отцы IV века. Мир создан через Сына, но Сын рожден не ради создания мира. Мир создан через Сына, но Сын рожден не ради создания мира. Любовь не сводит любимого к функции. Есть таинственные, предвечные отношения любви к Троице. По любви к Сыну Отец разделяет с Ним свое бытие. А не из-за инженерной необходимости. Что вот сам я гнушаюсь мир создать, но я тебя пошлю. Но это то ощущение, которое изначально присутствовало в христианской традиции вопроса, но которое в полемических контекстах не выговаривалось. И только в IV веке об этом начали отцы говорить. Так вот, поймите, что для Оригена, вот он в рамках этого штампа мысли. Сын – это инструмент для создания мира. И вот здесь он делает первую свою самую главную ошибку. Он говорит, а это значит, что Сын – это только инструмент. Он прямо этого не уговаривает. Но чувствуется, что у него эта посылка есть. Вот в этом «только» и заключается источник всех его последующих ересей. Потому что дальше получается так. Оригену не... Гностики говорят Оригену, что, слушай, мы согласны. Наша земля создана твоим логосом, твоим Христом. Но есть иные миры, мы ни о них ничего не знаем, и об их творцах тоже ничего не знаем. И вообще, твой этот Иисус, он не истинный, не вечный Бог. Он получил это все рождение, начало и так далее. Перед Оригеном стоит задача доказать вечность Христа, вечность Сына Божия. Доказать строго православный тезис. Но для доказательства этого православного тезиса Ориген избирает ложный аргумент. А именно он говорит так. Он мыслит так. Если Сын совечен с Отцом, а Сын необходим для сотворения мира, только для сотворения мира, это означает, что Бог всегда имел нужду в Сыне. Это означает, что Бог всегда творил миры. Бог всегда был Творцом. И не было момента, когда Бог не был Творцом. Вот отсюда от идеи вечности Христа, Ориген приходит к мысли о множественности миров. Творец творит всегда, Сын всегда творит, но наш-то мир ограничен во времени. Значит, до него и после него будут другие миры, которые будет творил или будет творить Христос. Заметьте здесь чисто богословскую ошибку. Нельзя Бога характеризовать как Творца. Творец – это не сущностное свойство Бога, а в некотором смысле случайное. Бог может быть Богом, не будучи Творцом. В творении мира проявляется не необходимое движение божественной природы, а абсолютно свободная воля. Вот Ориген слишком примитивно изъяснил для себя тайну Творца, и из уравнения «Бог необходимым образом есть Творец» пришел к выводу о том, что есть много миров. Теперь я хотел вам напомнить закон логики, который гласит следующее. Из лжи следует все, что угодно. Это такой закон из правил дедукции, правил логического вывода. Если у вас есть истинные предпосылки, и вы логически правильно пользуетесь методом, то вы должны получить его истинный метод, вывод. Но если у вас одна из посылок ложная, вы, пользуясь правильным методом, можете получить и ложный вывод, и истинный вывод. То есть из лжи следует все, что угодно. Исходя из ложных посылок, человек может прийти к правильному выводу. Не обязательно к ложному. Так и Ориген, исходя из ложных посылок, пришел к правильному выводу. Сын ненасущен отцу. Сын совещенца отца. Ну, дальше у Оригена пошли свои ереси, уже из этого понятно. Миров много. А это означает, что каждый мир должен быть чем-то заселен. Ну, и спрашивается, зачем же для каждого нового мира творить новые души? Вот. Пусть они лучше переселяются из одной квартиры в другую. Вот отсюда у Оригена рождается чисто из философского материала, не из церковной традиции. Из чисто из философского материала рождается идея реинкарнации. Причем я замечу, что у Оригена эту идею надо отличать от идеи переселения душ. Ориген резко отрицает идею переселения душ, но признает реинкарнацию. Различается следующее. Классические теории переселения душ, а уж особенно теософские, предполагают, что душа много раз воплощается в пределах этого мира. Для Оригена каждая душа воплощается только один раз за всю историю мироздания. В следующем мире она может быть снова воплотится. Но в рамках нашего мира невозможно представить, что вот там Сергий Радонежский был Николаем Рерихом и так далее. Ну, отсюда, естественно, совершенно прийти к выводу апокатастасисе, о том, что в конце концов, если часто-часто переходить из мира в мир, в результате этой кармической химчистки однажды ты очистишься от грехов, и в конце концов будешь спасен и так далее. То есть, как бы вот все эти так называемые ереси Оригена, они все изошли из этой вот тонкости. Он отождествил Бога с Творцом. Во сколько нас отсюда выгоняют с вами обычно? Через 5 минут. Ладно. Тогда сейчас, чтобы эту тему закончить, потому что боюсь, что логическую связь не утерять. Из ереси Оригена логически родилась ересь Ария. Но поймите смысл этой логики. Не Арий не стал еретиком не потому, что он развивал мысли Оригена, а потому, что он начал с ними бороться. Из борьбы с оригенизмом родился Арий. Как? Арий был гораздо более православный человек. Он прекрасно понимал, что мир един. Но, оставаясь в рамках оригеновской системы, Арий из этого сделал вывод. Наш мир один, нет никакой реинкарнации, нет апокатастасиса. Но если наш мир возник во времени, то спрашивается, зачем Богу надо было иметь Христа до создания нашего мира? А не надо, конечно. И поэтому было время, когда сына не было. Ну, а о том, что происходило между Оригеном и Арием, и что осложняло там, еще богословскую картину юридическую, это уже в следующий раз.